Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение послания к филиппийцам. В прошлой передаче мы затронули один из богословских вопросов, который стал причиной разделения в ранней церкви. Речь идет о божественности Христа, в частности о том, как понимать слова апостола Павла «Он уничижил себя самого». Дело в том, что слово «уничижил», по-гречески «кенозис», можно перевести как «утратил что-то» или «лишился чего-то». Если так, то становится понятной причина споров. А они возникали неоднократно в истории христианской церкви. Так, например, в 341 году Антиохийский собор, не отрицая божественности Иисуса Христа, выразил мнение, что Христос лишил себя равенства с Отцом. Во времена Реформации вопрос ставился так. Возможно ли Христу оставаться единосущным Богу, лишившись Его атрибутов – всемогущества, всеведения, вездесущности? В XVII веке даже раздавались голоса, утверждавшие, что Христос не является в полной мере Богом. Позже, в XIX веке, распространилась новая христология, которая делала упор на человеческую природу Христа. Богословие учит, что христианскую доктрину нельзя основывать только на одной какой-нибудь фразе из Библии. Она не может противоречить другим библейским высказываниям и должна соответствовать всему духу Писания. С этой точки зрения и нужно рассматривать возникший вопрос о самоуничижении Иисуса Христа, о котором говорит апостол Павел в послании к филиппийцам. Итак, давайте продолжим изучение этого послания вместе с доктором МакГи. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания апостола Павла к филиппийцам. Как мы говорили в прошлый раз, это произведение доносит до нас наставление о христианской жизни. Сегодня мы с вами продолжим изучение второй главы этого послания, в которой апостол представляет своим читателям образец христианской жизни. И этот образец христианской жизни сводится к такому понятию, как обретение разума Христа, то есть уподобление нашему Господу. А что являлось наиболее характерной чертой Господа? В нашей прошлой лекции мы выяснили, что этой главной чертой являлось его смирение. В этой главе Павел раскрывает перед нами суть смирения Христа, показывая нам те семь шагов смирения, которые проделал наш Господь Иисус, придя в этот мир. Первым шагом вниз, который он сделал, было то, что он оставил небесную славу. Он сошел вниз на эту землю, снизойдя до нашего с вами уровня. Нам с вами никогда не постичь своим разумом, какой громадный шаг потребовался, чтобы из небесной славы опуститься на эту землю. Это попросту выходит за рамки человеческого разумения, когда мы пытаемся осмыслить то, что совершил наш Господь. Прочтем шестой стих. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». Здесь Павел использует язык образных выражений, но это помогает лучше передать глубину того, что он хочет сказать. Когда Христос находился одесную Бога Отца, ему не было нужды держаться обеими руками за свое божественное положение. Ему не нужно было опасаться утратить присущее ему божественное место из-за какого-то изъяна или недостатка со своей стороны или из-за каких-то достоинств или амбиций другого претендента. Это положение принадлежало ему, потому что оно принадлежало ему. Он просто являлся Богом. Далее мы видим второй шаг вниз, который он предпринял, прочтем 7 стих. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Фраза «уничижив себя самого» буквально переводится как «лишил себя чего-то». Здесь используется греческое слово «кеноо» — «лишаться» или «утрачивать». Как я уже говорил в прошлой лекции, существует целая теория, которая получила свое название от этого греческого глагола «кеноо». Христос утратил что-то, лишил себя чего-то. И возникает вопрос, что именно он утратил? Есть богословы, которые утверждают, будто он лишился своей божественности. Гностики ранней церкви отстаивали первые в истории христианства ересь, будто бы Господь лишился своей божественности, будто бы божественность вошла в него во время его крещения и оставила его во время распятия. Что ж, я готов утверждать, что эта теория никак не подтверждается на страницах Божьего Слова. Что же подразумевается под этой фразой «уничижил себя самого»? Действительно, Спаситель добровольно лишился чего-то, но это была вовсе не его божественность. Даже когда он находился в чреве Девы Марии, он был Богом на все 100%. И даже тогда Спаситель мог одним своим словом завершить существование всей нашей Вселенной, потому что был Богом. Тогда что именно утратил Господь Иисус, когда пришел в этот мир? Я полагаю, что Он утратил прерогативы и привилегии Божества. Придя в этот мир, Он, несомненно, испытывал некоторые ограничения. Но это были добровольные ограничения. Не было ни одной секунды, когда Он перестал бы быть Богом. Более того, из-за того, что Он стал человеком, степень Его божественности ничуть не уменьшилась. Просто, будучи Богом, Он добровольно лишил себя положенных Ему привилегий Божества. Несколько пастухов и волхвов, а также сонм ангелов — это была жалкая горстка тех, кто встречал Его появление в этом мире. При Его рождении должны были присутствовать не только они, но и вся Вселенная. Все сотворенные Богом разумные создания должны были приветствовать Его появление. Все римские власти должны были присутствовать при этом событии, а не только несколько волхвов с востока. Туда должны были прийти люди с запада, с севера и юга. Иерусалимский храм должен был опустеть в тот день, а все иудеи должны были прийти в Вифлеем. Но этого не произошло. Почему же он силой не заставил их всех прийти? Да потому что он добровольно отложил в сторону все свои привилегии божества. Он согласился прийти в этот мир, родившись в грязном и убогом стойле, которое не имело ничего общего с красочными рождественскими открытками. Он согласился, чтобы его детство проходило в маленьком и никому неизвестном городке под названием Назарет. Он согласился быть никому неизвестным плотником, хотя он легко мог сделать так, чтобы его божественная слава была с ним все это время. Но он не сделал этого. «Откуда я знаю все это?» — спросите вы. Что ж, я попробую доказать вам свою позицию. После того, как Иисус завершил свое земное служение, Он собрал своих самых близких друзей в последний вечер на этой земле и помолился своему небесному Отцу совершенно потрясающей молитвой. В этой молитве содержались такие важные для нас слова. «Ныне прославь меня, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». Обратите внимание, он молился, чтобы была восстановлена его прежняя слава. Иисус молился вовсе не о восстановлении своей божественности, потому что он никогда не лишался этой божественности. Просто в тот момент ему предстояло возвратиться на небеса. И он просил, чтобы его бывшая слава, свет этой славы, а я называю эту славу прерогативой божества, были возвращены ему. А стало быть, очевидно, что перед этим Господь сам отказался от всего этого. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого. Третьим шагом в уничижении Христа было следующее. Он принял образ раба. Иисус пришел в этот мир как обычный человек, простолюдин. Вспомните, он работал простым плотником. Я полагаю, что если бы вы жили тогда в Назарете, вы могли бы прийти к нему в мастерскую и нанять его, если бы вам было аж нужно что-то починить в вашем доме. И он бы незамедлительно пришел к вам и выполнил необходимую работу. А все потому, что он принял образ раба. Он мог бы родиться в царском дворце, ведь он был царем. Однако в течение всей своей земной жизни он никогда не проявлял никаких притязаний на этот счет, за одним единственным исключением, когда в конце своего служения он совершил так называемое «триумфальное вступление в Иерусалим». Пророк Исаия писал, что Христос придет как корень Иессеев. Будучи молодым проповедником, я всегда интересовался, почему Исаия в своем пророчестве не назвал Иисуса корнем Давида. И в конце концов я выяснил причину. Дело в том, что Иисус родился в семье Марии и Иосифа, а эти люди были самыми обычными крестьянами. Да, Мария и Иосиф принадлежали к царственному роду Давида, но даже будучи потомками царя, они оба жили и работали в никому неизвестном маленьком городке Назарете. Принадлежал ли Иисус к колену Давида? Да, принадлежал. Но хотя Давид и был помазанным царем, его отец Иессей был обычным крестьянином из Вифлеема. И, в конце концов, царственный род Давида опять вернулся к тому, с чего он начался — к крестьянскому труду. Так что Господь родился в семье простых крестьян и принял образ раба. Четвертым шагом его смирения было то, что он сделался подобным человеком. Много лет я не обращал особого внимания на этот стих. Точнее сказать, этот стих не производил на меня должного впечатления. Дело в том, что я человек, и мне нравится быть человеком. Я никак не мог понять, почему быть человеком являлось для Господа уничижением. Более того, я и сейчас считаю, что называться человеком — это повод для гордости. Но не с точки зрения нашего Господа. Сейчас я попытаюсь пояснить, что уничижительного было в этом для Спасителя. Для этого позволю себе привести вам одну иллюстрацию, которая, на мой взгляд, окажется вам столь же полезной, сколь полезной она была в свое время для меня. Я признаю, что эта иллюстрация может показаться несколько абсурдной или попросту странной, но она, тем не менее, отражает уничижение Христа в его земном воплощении. Это было в то время, когда я и моя жена еще только начинали нашу совместную жизнь. Своего дома у нас тогда еще не было, и нам приходилось снимать жилье у других. И хотя в то время нам часто приходилось ездить в другие города, нам было приятно иметь свое собственное гнездо. И вот после очередной поездки мы вернулись в свою квартиру и выяснили, что ее оккупировали муравьи. Они были повсюду, в наших шкафах, в белье, в продуктах. Они отыскали сахарницу и проложили целую транспортную магистраль, по которой переправляли к себе наши сахарные запасы. Не знаю, как вы, а мне не нравится иметь муравьев в доме, и уж тем более в сахарнице. Поэтому я начал предпринимать меры, чтобы выжить всех этих насекомых. Причем я не какой-нибудь садист. Поверьте, убивать что-то живое не доставляет мне никакого удовольствия. Однако я начал планомерно убивать муравьев. Для этого я купил муравьиный яд, который быстро справился с поставленной задачей, и наша кухня опустела. Некоторое время спустя нам удалось приобрести собственный дом, и мы поселились в нем. И что вы думаете? Муравьи последовали за нами. И тогда я решил обратиться к профессионалу по уничтожению насекомых. С тех пор он приходит дважды в год, опрыскивает все вокруг своими химикатами, и до его следующего прихода я даже не вспоминаю о существовании в природе муравьев. Но можно поставить себя на место муравья. Я бы ничуть не удивился, если бы муравьи организовали акцию протеста и собрались вокруг моего участка с транспарантами, что здесь живет враг и ненавистник всех муравьев. И это была бы неправда. Я не испытываю к муравьям личной ненависти. Если бы у меня был способ связаться с этими насекомыми и объяснить им мою позицию, я бы сказал: «Друзья мои, я не испытываю к вам никакой ненависти. Просто я не хочу, чтобы вы хозяйничали в моем доме и, главное, в моей сахарнице. Хотите сахару? Я готов дать вам сахар, но только за пределами моей территории». Я не знаю, как донести все это до муравьев, кроме как самому стать муравьем. Представим себе, что в моей власти было бы превратиться в муравья. Я, конечно, не стал бы этого делать, ведь слишком много моих недругов с радостью раздавили бы меня, если бы я был маленьким беззащитным муравьем. Но представим себе, что я все-таки сумел стать муравьем, то есть из моего теперешнего положения я бы опустился до положения безмолвного труженика муравья. Это было бы самым настоящим уничижением. Вы согласны со мной? Мне ненавистна сама мысль о том, что я мог бы стать муравьем. Но это, друзья мои, ничто по сравнению с тем, что сделал Господь, когда оставил небесную славу и стал человеком, когда он сделался подобным человеком и по виду стал как человек. Первым шагом в смирении нашего Господа было то, что он сам смирил себя, по виду став как человек. Всем нам приходилось переживать в этой жизни минуты, когда что-то, а чаще всего кто-то, становился причиной нашего невольного унижения. Но обратите внимание, что Христос сам смирил себя. Это самое трудное, что только можно себе представить. Я слышал одну историю, которую рассказывают о знаменитом английском проповеднике и реформаторе Джоне Уэсли. Не знаю, правда это или нет, но суть истории такова. Как-то Джону Уэсли довелось переходить небольшой ручей, через который был перекинут узкий мостик. Этот мостик был настолько узким, что пройти по нему мог только один человек. В это же время на другой стороне оказался один либеральный проповедник того времени. Этот надутый богослов решительно вступил на мост со словами: «Никогда не уступаю дуракам». Джон Уэсли посмотрел на него, улыбнулся, а затем двинулся в обратную сторону со словами: «А я всегда уступаю». Друзья мои, нам нелегко решиться на подобное смиренное положение. Но именно такие ситуации заставляют нас смотреть другими глазами на людей, подобных Джону Уэсли. Мы находим очень трудным смиряться, но именно это сделал наш Господь. Многие из нас сталкивались с ситуациями, когда мы испытывали неловкость или чувствовали себя объектом всеобщего веселья. Я помню одну летнюю конференцию, на которой мне довелось выступать. Среди выступавших присутствовал один проповедник, которого отличала особая манера держать себя. Он словно бы источал величие и достоинство. Это был очень хороший проповедник, но его манера держать себя вызывала некоторое недоумение. Например, он посчитал нужным продемонстрировать свое бесконечное потрясение, когда я вышел на кафедру в спортивной рубашке. Для него это был непростительный грех, потому что сам он был облачен в строгий костюм и галстук, несмотря на летнюю жару. Но вот что произошло приблизительно в середине конференции. В тот день, как из ведра, лил косой дождь, и вода через открытое окно попала на сцену. По плану конференции все выступающие должны были подняться на сцену. И я шел как раз за героем моей истории. Видимо, он не заметил лужу на сцене. Он ступил прямо на скользкую от воды поверхность и моментально оказался на спине. Лежа в луже, в своем изящном черном пиджаке и галстуке, он представлял собой чрезвычайно смешное зрелище. Весь зал не мог сдержать смеха, а мне казалось, что я просто задохнусь от неудержимого хохота. На следующий день мы опять должны были подняться на сцену, и я вновь оказался позади этого человека. Конечно, я не мог удержаться, чтобы не пошутить. «Дорогой друг, собравшиеся требуют повторения вчерашнего представления». Он хорошо воспринял мою шутку, улыбнулся и заметил. «Наверняка мой вчерашний урок смирения представлял собой весьма забавное зрелище». И тут он был совершенно прав. Однако все это произошло с ним против его воли. И временами подобное случается со всеми нами». Но в смирении Господа все было не так. Господь Иисус сам смирил себя. Теперь мы подходим к шестому аспекту его смирения, ибо он, смирив себя, быв послушным даже до смерти. Согласитесь, друзья мои, что смерть является чем-то унизительным. Начнем с того, что смерть — это нечто противоестественное. Иногда во время похорон, чтобы как-то утешить родственников усопшего, друзья говорят, что покойный смотрится в гробу совершенно естественно и выглядит как живой. Мне всегда было непонятно, что же утешительного в том, что человек лежит в гробу как живой и выглядит естественно. Да, на самом деле он просто не может выглядеть естественно, ибо ничего естественного в смерти нет. Бог создал человека не для того, чтобы тот умирал. Человек умирает из-за греха, из-за своих собственных преступлений. Смерть пришла через прегрешение одного единственного человека, Адама, и перешла во всех людей. Смерть противоестественна, ибо Бог не предназначал человека для смерти. Однако, когда Господь Иисус пришел на эту землю, Он значительно отличался от всех нас. Мы с вами пришли в этот мир, чтобы жить, но Господь Иисус родился, чтобы умереть. Он не был обязан умирать, но, будучи послушен даже до смерти, Он отдал Себя на смерть добровольно. И, наконец, седьмой и последний этап смирения Христа состоял в том, что Он смирил Себя до смерти крестной. Он был послушен не просто до смерти, но до самой, что ни на есть, позорной смерти на кресте. Для нас степень этого унижения стала бы гораздо более понятной и очевидной, если бы мы представили себе, что Христос умер позорной смертью на виселице. Именно подобную унизительную кончину Он и претерпел. Придя из наивысшей славы, Он дошел до самого дна унижения. И зачем он сделал это? Давайте вновь вернемся к слову «другие», которое апостол использует в самом начале этой главы. Помните увещевание Павла? «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Спаситель покинул славу небес и пришел на эту землю, стал человеком и претерпел позорную смерть преступника ради других, ради нас с вами. Как раз в этом, друзья, и проявляется разум Христа, и слава Ему за это. Этими словами я завершаю свою сегодняшнюю лекцию, прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч.
Прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.